Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса святителя Филарета, митрополита Московского, из архива нашей радиопрограммы «Богословие иконы», беседу Александры Никифоровой об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых благоверных князьях Борисе и Глебе и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом, митрополитом Московским.
О членах символа веры. Чтобы лучше понимать вселенский символ веры, следует обратить внимание на его деление на 12 членов или частей и рассматривать каждый член порознь. В первом члене символа веры говорится о Боге, особенно о первой ипостаси Святой Троицы, о Боге Отце и о Боге, как о Творце мира. Во втором члене – о второй ипостаси Святой Троицы, о Господе Иисусе Христе, Сыне Божием. В третьем члене о воплощении Сына Божия. В четвертом члене о страдании и смерти Иисуса Христа. В пятом члене о воскресении Иисуса Христа. В шестом члене о вознесении Иисуса Христа на небо. В седьмом члене о втором пришествии Иисуса Христа на землю. В восьмом члене о третьей ипостаси Святой Троицы, о Святом Духе, в девятом члене о Церкви, в десятом члене о крещении, где подразумеваются и другие таинства, в одиннадцатом члене о будущем воскресении мертвых, в двенадцатом члене о жизни вечной. О первом члене символа веры. Веровать в Бога значит иметь живую уверенность в Его бытии, свойствах и действиях, и всем сердцем принимать слово откровения Его о спасении рода человеческого. Из Священного Писания можно узнать, в чем должна состоять вера в Бога. Апостол Павел пишет: «Без веры же невозможно угодить и Богу. Веровать и же подобает приходящему к Богу, яко есть, и взыскающим его мздовоздатель бывает». Апостол действие веры в христианах изображает в следующей молитве о них к Богу: «Да даст вам по богатству славы своя, силою твердитесь духом его во внутреннем человеце, вселитесь Христу верою в сердца ваши». Ближайшим и непременным действием сердечной веры в Бога должно быть исповедание самой веры. Исповедовать веру значит открыто признавать, что мы держимся православной веры, и притом с такой искренностью и твердостью, чтобы ни прельщение, ни угрозы, ни мучения, ни сама смерть не могли заставить нас отречься от веры в истинного Бога и в Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел свидетельствует, что исповедание веры нужно для спасения. «Сердцем бо веруется в правду, усты же исповедуются во спасение. Для спасения нужно не только веровать, но и исповедовать православную веру. Потому что если бы кто-нибудь для сохранения временной жизни или земных выгод отрекся от исповедания православной веры, то показал бы этим, что не имеет истинной веры в Бога Спасителя и в будущую блаженную жизнь. В символе веры не сказано «веруй в Бога, но с прибавлением во единого Бога», для того, чтобы отвергнуть ложные учения язычников, которые, почитая тварь Богом, думали, что богов много. Сами слова учения Священного Писания о единстве Божием внесены в символ веры из следующего изречения апостола Павла: «Никто же Бог ин, токмо един, аще бо и суть глаголями и бози, или на небеси, или на земли, яко же суть бози мнози, и Господи мнози, но нам един Бог Отец, из Него же вся, и мы у Него, и един Господь Иисус Христос, им же вся, и мы тем». Само существо Божие познать нельзя. Оно выше всякого познания не только человека, но и ангелов. Об этом в Священном Писании через апостола Павла сказано, что Бог во свете живый неприступним, Его же никто же видел есть от человек, ниже видеть и может. Следующее понятие о существе и существенных свойствах Божьих можно заимствовать из Откровения Божия. Бог есть Дух Вечный, Всеблагой, Всеведущий, Всеправедный, Всемогущий, Вездесущий, Неизменяемый, Вседовольный, Всеблаженный. Все это можно видеть из Священного Писания. Сам Господь Иисус Христос сказал, что Дух есть Бог. О вечности Божией говорит пророк Давид: «Прежде даже горам не быти, и создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты еси». В Апокалипсисе читается следующее словословие Богу: «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, и жебе, и сый, и гряды». Апостол Павел говорит, что Евангелие возвещено по повелению вечного Бога. О благости Божией сам Иисус Христос сказал: «Никто же благ, токмо един Бог». Апостол Иоанн говорит: «Бог любы есть». Пророк Давид воспевает: «Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь всяческим, и щедроты Его на всех делях Его». О всеведении Божьем апостол Иоанн говорит: «Болей есть Бог сердца нашего, и весть вся». Апостол Павел восклицает: «О глубина богатства и премудрости и разума Божия! Яко не испытани судове Его, и не исследовани пути Его». О правосудии Божьем пророк Давид поет: «Праведен Господь, и правды возлюби, правоты види лице Его». Апостол Павел говорит, что Бог воздаст ко ему жда по делам Его, и что несть бы на лица зрение у Бога.
Избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета Московского читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Богословие иконы. Пятая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. Сегодня отец Николай рассказывает о новых темах в поздней иконографии, переходе к живописному канону иконы и попытках возвращения к древней иконе в начале 20-го столетия.
Хорошо, вы говорили о 16-м, 17 веках.
Догматические эти иконы, которые иллюстрируют разные песнопения. Ну вот, и эти новые темы, вот совершенно верно, спасибо, они приводят к выхолащиванию, можно так сказать, да? Какое-то внутреннее опустошение форм иконописных, форм, которые становятся, ну, по сравнению с теми уродливыми или ущербными, которые стараются спасти декоративностью. Ну, строгановское, скажем так, письмо, которое, ну, конечно, еще где-то иконописное письмо, ну, как они называются, шкатулки эти, палиховские, да? Там тоже, в общем, можно проследить некоторые следы этих предков, и теперь они как будто снова пишут иконы, и слава Богу. И технику они сохранили. Я говорю о декоративности. Да.
В этом есть тоже влияние Запада, где икона уже умерла. Процессы, которые происходят в 16-17 веке в России.
Если очень пристально изучать этот вопрос, как это сделал Леонид Александрович, то вы можете, например, сочинение Владимирова, да, царского иконописца, а, который вам говорит, что нужно писать по... Не говоря это слово, но, в общем, он защищает натурализм в иконописи. Ну, мы знаем, что он там то ли дружил просто с иезуитами, то ли получил особые задачи, то надо изучать вопросы. Но там есть, прослеживается, конечно, нарочитое стремление влиять. И во всяком случае, то, что совершенно очевидно происходит, это разложение православного образа. Через миниатюрность, декоративность, скажем, строгановского письма, потом уже к тому, что и сама эта декоративность оказывается лишней, потому что можно писать просто натуралистически, что и наступит, когда уже при Петре Первом Синод приказывает древние иконы заменить разными картинами, которые написали художники Академии искусств Питерской, скажем.
Жизнь образа ведь напрямую связана с жизнью церкви и жизнью общества. Да. И, наверное, нельзя рассматривать образ или, скажем, историю образа вне этого контекста.
Правильно, конечно.
И, наверное, параллельные процессы происходят в это время и в обществе, поэтому меняется и образ.
Конечно, конечно. И если даже, если так, например, ну, скажем, мы знаем, так сказать, любовь и уважение, скажем, вот староверов, да, традиционной иконе и так далее. Но ведь там их время, если даже это было до Никона, там последнее время, скажем, до Никона, да? Но нельзя сказать, что было еще расцветом иконописи. Да? Так что этот критерий, все, что до Никона, это хорошо, это приемлемо, все, что это, конечно, критерий, ну, весьма условный, на самом деле, если смотреть по сути. Но то, что они это сделали, потому что, видимо, они, не знаю, почему-то они не додумались до другого. Ну, Вакум, конечно, пишет о том, что вот Христос там похож на немчину, там, на пузатого, и там только сабли его не хватает, там, и чего-то такого. Вот у Вакума есть такие места. Это он правильно пишет, правду пишет. Ну, и он свидетельствует о том упадке, который вот он сам наблюдал.
Помимо иллюстративности...
Да.
Иконописи примерно в то время появляется и ориентация на живописные законы. Вот с чем связано это явление?
Надо было бы точно, так сказать, вот по примерам проследить, можно это сделать. Это было бы очень важно, интересно. По памятникам, вот как это происходит. Ну, в общем, то, что наблюдается, это конечно, врастание в какие-то еще оставшиеся ткани и систему древней иконы, туда врастает новое понимание пространства, новое понимание вообще, так сказать, образа человеческого и так далее, в сторону, ну, в общем, такого упрощенного ренессанса, скажем. И в XIX веке уже это вполне допускаемые изображения там, Христа, Божьей Матери, святых и так дальше, в ландшафтиках и так дальше, это уже все есть.
То есть в 16-17 веке существуют, можно сказать, как-то параллельно эти две традиции, живописная и иконописная.
Да, да.
И
да,
как долго это продолжается сосуществование?
А вы знаете, можно смело сказать, очень утешительное что-то можно сказать, несмотря на все, что как бы там ни крутили, как бы там ни вертели, не было времени, когда не было икон. Это здорово.
В России?
Да. В частности, в России, да. Потому что, например, вот эту самую, ну, вы знаете, что такое краснушка, да? Икона краснушка, да. Вот они очень быстро писались. Это 19-е. Вот. Но это все-таки икон. Не было такого времени, чтобы не было настоящей иконы. Канонической в смысле. Ну, это там можно о ней говорить очень долго, но можно сказать, что это каноническая икона. Она не выдающееся произведение живописного искусства, но это икона. И она отлично функционирует. И такие были. Но вместе с тем, и вы правильно сказали, что вот это существовало параллельно. Ну, можно сказать то же самое о музыке. И так далее, и так далее. То есть такие, так сказать, периоды, когда все подлинное, все настоящее еле-еле выживает. Но характерно для церкви, что оно выживает.
Хорошо, тогда еще очень кратко, может быть, вы скажете, пока мы не перешли на другую тему, назовете вот на конкретных примерах, конкретные имена, может быть, или стили, направления. То, что в эти века уже 17, 18, 19 есть икона, а что икона не является?
Вот краснушки.
Так.
Иконы, да.
А не иконы. Строгановская школа не икона.
А, нет, я это не сказал. Нет. Строгановская икона, конечно, это иконы. И это даже там бывает, но они уже своеобразны. И этот стиль очень декоративный, достаточно мелкий. Это все особенности. Ну, это, конечно, нельзя сказать, что это, ни в коем случае нельзя сказать, что это не иконы. Потому что если бы им сказали, пишите что-нибудь такое, они были способны, они могли писать. И, ну, в общем, они по каким-то причинам культивировали такой стиль, который на общем фоне совпадает уже с началом какого-то упадка, и который потому можно рассматривать в процессе этого нарастающего упадка. Потом там есть момент, когда это переходит уже в нечто другое. Ну, это уже распад самого строгановского стиля, самого строгановского этого искусства и так далее. Тоже этап на пути упадка. Но, между прочим, этих же самых строгановских икон тоже наблюдается тот же процесс, что распаду стиля предшествует появление новых сюжетов. И, в общем, не канонических сюжетов.
Ушаков.
А это уже следующее. Ушаков это уже, ну да, вот. Это уже на самом деле не настоящая православная икона. Это в силу своего натурализма и так далее. Это не оригинально это говорить. Я надеюсь, что это все понимают. Что это, наоборот, такой хороший пример именно того, что не надо. А тогда это поощрялось очень. И считалось, что это огромнейший прогресс. А это на самом деле провал.
То есть выходит, что непрофессиональная краснушка, она как икона выше, ценнее, значимее, чем профессиональный Ушаков?
Километры. И в этом смысле, конечно, вот эти самые и Палихс, и Халуи, там все эти деревни, которые сохранили, это просто они все герои. Это те, о которых, так сказать, хорошо известно. Там, наверное, есть, были еще и другие. А, между прочим, есть такие, например, явления, вы говорили, вне России. Очень интересно, что, например, вот когда вы путешествуете в Румынии, конечно, Молдавия, она вообще близка, так сказать, к России. Там есть даже вот такие, даже на этих храмах, которые с внешней росписью, там есть образ покрова, все это чувствуете. Но даже дальше, в мире, туда, в это... Алтений, так называемый, который ближе к Болгарии, Греции. Там есть такие, как, по-моему, это называется Хорезов, этот монастырь. Там очень долго они сохранили именно иконность образа. В такие времена, скажем там, в конце 17 века, там писали еще совершенно нормальные иконы. Причем это, видимо, связано с тем, что там был какой-то местный расцвет исихазма и какие-то связи с Афоном и так далее. В общем, чем-то как-то это можно объяснить. И такие острова существовали. И, кстати сказать, мы тут сидим перед фотографиями северный стиль. То, что раньше были древние новгородские земли, когда вы в Петрозаводске в музее смотрите на... Их называют карельские иконы, они просто новгородские. Весь старый период – это чисто новгородская иконопись с красным фоном, с такими же замашками, все. Но она сохранилась, можно сказать, дольше всех. Там уже какие-то изображения из Святого Града у входа Господнего в Иерусалим, там уже какие-то готические башенки за стенами Иерусалима стоят, но Спаситель... На осляте это все совершенно иконописно, просто удивительно хорошо. И там и преображение. То есть иконы на этом севере русском, от Заонежья до Соловков, да, очень удивительно долго сохранилось. Видимо, потому что туда просто не доходили все эти столичные замашки и приказы, указы и прочее. К тому же там были очень большие староведческие эти общины, которые тоже держались. Это показывает, что те, которые могли, держались за икону, сознавая, значит, важность, ценность вообще этого специфического христианского образа. Ну и когда могли, и когда никакая полиция, никакие синодальные инстанции их не заставляли, они продолжали свое дело. И подспудно она так и дожила. А кто эти Горяйновы, все, откуда они были? Это же были иконописцы, которые реставрировали ту же Троицу, да? Это же были иконописцы там из таких мест. Сестра Юлиания или мать Юлиания.
Да? Я вам как раз хотела сейчас вспомнить о ней. Сохранились ее записи, ее рассказы о том, что когда они с отцом Сергием, священным учеником Сергием Мечевым, путешествовали по России, собирали старинные образы, именно иконописные образы, то это было редкостью. Она вспоминала о том, что икону уже в те времена не ценили. А тем более, когда она пришла в Троицу Сергиеву Лавру, смысл старинной иконы не понимал никто. Ориентировались на Васнецова.
Да, конечно.
И это как раз был переворот, связанный с ней в Лавре, когда она своим авторитетом изменила вкус целого поколения. Угу. И люди снова начали интересоваться древней иконой.
Да. Это милость Божия. Ну, вот видите, такие подвижники. Да, конечно, отец Сергий ей помог, потому что у отца Сергия удивительный вот тот самый священномученик. У него вот его письмо Комаровскому, и сам Комаровский ему пишет. Это вот то, о чем мы здесь не знали. Мы здесь только знали, что происходило в Париже, в эмиграции и так далее. Но когда мы узнали, как это происходило в России, это просто фантастика. И вот все эти самые люди с Моросейки, да, связанные с отцом Алексеем, с отцом Сергием, вот они, конечно, они вот и тут же, в общем, относятся и к Комаровски. Это шло в разных местах. Значит, это, вот это возрождение иконы, это было духовной потребностью для церкви.
Подошла к концу пятая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского Богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Богословие иконы».
В эфире программа «Благовещение».
Святые благоверные Борис и Глеб. Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб в святом крещении Роман и Давид – первые русские святые, канонизированные как русской, так и Константинопольской церковью. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира. Родившиеся незадолго до крещения Руси, святые братья были воспитаны в христианском благочестии. Старший из братьев, Борис, получил хорошее образование. Он любил читать Священное Писание, творения святых отцов и особенно жития святых. Под их влиянием святой Борис возымел горячее желание подражать подвигу угодников Божиих и часто молился, чтобы Господь удостоил его такой чести. Святой Глеб с раннего детства воспитывался вместе с братом и разделял его стремление посвятить жизнь исключительно служению Богу. Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой, подражая примеру святого равноапостольного великого князя Владимира, милостивого и отзывчивого к бедным, больным, обездоленным. Еще при жизни отца святой Борис получил в удел Ростов. Управляя своим княжеством, он проявил мудрость и кротость, заботясь прежде всего о насаждении православной веры и утверждении благочестивого образа жизни среди подданных. Молодой князь прославился также как храбрый и искусный воин. Незадолго до своей смерти великий князь Владимир призвал Бориса в Киев и направил его с войском против печенегов. Когда последовала кончина равноапостольного князя Владимира, старший сын его Святополк, бывший в то время в Киеве, объявил себя великим князем киевским. Святой Борис в это время возвращался из похода, так и не встретив печенегов, вероятно, испугавшихся его и ушедших в степи. Узнав о смерти отца, он сильно огорчился. Дружина уговаривала его пойти в Киев и занять великокняжеский престол, но святой Борис, не желая междоусобной распри, распустил свое войско. «Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца». Однако коварный и властолюбивый святополк не поверил искренности Бориса. Стремясь оградить себя от возможного соперничества брата, на стороне которого были симпатии народа и войска, он подослал к нему убийц. Святой Борис был извещен о таком вероломстве святополка, но не стал скрываться и, подобно мученикам первых веков христианства, с готовностью встретил смерть. Убийцы настигли его, когда он молился за утренний воскресный день 24 июля 1015 года в своем шатре на берегу реки Альты. После службы они ворвались в шатер к князю и пронзили его копьями. Любимый слуга святого князя Бориса, Георгий Угрин, родом венгр, бросился на защиту господина и немедленно был убит. Но святой Борис был еще жив. Выйдя из шатра, он стал горячо молиться, а потом обратился к убийцам. «Подходите, братья, кончите службу свою, да будет мир брату Святополку и вам». Тогда один из них подошел и пронзил его копьем. Слуги Святополка повезли тело Бориса в Киев. По дороге им попались навстречу два варяга, посланных Святополком, чтобы ускорить дело. Варяги заметили, что князь еще жив, хотя и едва дышал. Тогда один из них мечом пронзил его сердце. Тело святого страстотерпца князя Бориса тайно привезли в Вышгород и положили в храме во имя святого Василия Великого. После этого Святополк столь же вероломно умертвил святого князя Глеба. Коварно вызвав брата из его удела Мурома, Святополк послал ему навстречу дружинников, чтобы убить святого Глеба по дороге. Князь Глеб уже знал о кончине отца и злодейском убийстве князя Бориса. Глубоко скорбя, он предпочел смерть, нежели войну с братом. Встреча святого Глеба с убийцами произошла в устье реки Смедыни, неподалеку от Смоленска. В чем же состоял подвиг святых благоверных князей Бориса и Глеба? Какой смысл в том, чтобы вот так без сопротивления погибнуть от руки убийц? Жизнь святых страстотерпцев была принесена в жертву основному христианскому доброделанию любви. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот и лжец». Святые братья сделали то, что было еще ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к кровной мести. Они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Святые мученики Борис и Глеб отдали жизнь ради соблюдения послушания, на котором зиждется духовная жизнь человека и вообще всякая жизнь в обществе. «Видите ли, братья, — замечает преподобный Нестор Летописец, — как высока покорность старшему брату. Если бы они противились, то едва ли бы сподобились такого дара от Бога. Много ныне юных князей, которые не покоряются старшим из-за сопротивления им, бывают убиваемы. Но они не уподобляются благодати, какой удостоились сии святые». Благоверные князья страстотерпцы не захотели поднять руку на брата. Но Господь сам отомстил властолюбивому тирану. «Мне отмщение и аз воздам». В 1019 году князь Киевский Ярослав Мудрый, также один из сыновей равноапостольного князя Владимира, собрал войско и разбил дружину Святополка. По промыслу Божию решающая битва произошла на поле реки Альты, где был убит святой Борис. Святополк, названный русским народом окаянным, бежал в Польшу и, подобно первому братоубийце Каину, нигде не находил себе покоя и пристанища. Летописцы свидетельствуют, что даже от могилы его исходил смрад. С того времени, пишет летописец, затихла на Руси крамола. Кровь, пролитая святыми братьями, ради предотвращения междоусобных расприй, явилась тем благодатным семенем, которое укрепляло единство Руси. Благоверные князья страстотерпцы не только прославлены от Бога даром исцеления, но они особые покровители и защитники русской земли. Известны многие случаи их явления в трудное для нашего Отечества время. Например, святому Александру Невскому накануне Ледового побоища, великому князю Дмитрию Донскому в день Куликовской битвы. Почитание святых Бориса и Глеба началось очень рано, вскоре после их кончины. Служба святым была составлена митрополитом киевским Иоанном I. Великий князь Киевский Ярослав Мудрый позаботился о том, чтобы разыскать останки святого Глеба, бывшие 4 года непогребенными, и совершил их погребение в Вышгороде, в храме во имя святого Василия Великого, рядом с мощами святого князя Бориса. Через некоторое время храм этот сгорел, мощи же остались невредимы, и от них совершалось множество чудотворений. Один варяг неблагоговейно стал на могилу святых братьев, и внезапно исшедшее пламя опалило ему ноги. От мощей святых князей получил исцеление хромой отрок, сын жителя Вышгорода. Святые Борис и Глеб явились отроку во сне и осенили крестом больную ногу. Мальчик пробудился от сна и стал совершенно здоровым. Благоверный князь Ярослав Мудрый построил на этом месте каменный пятиглавый храм, который был освящен 24 июля 1026 года митрополитом киевским Иоанном и собором духовенства. Множество храмов и монастырей по всей Руси было посвящено святым князьям Борису и Глебу. Фрески и иконы святых братьев-страстотерпцев также известны в многочисленных храмах русской церкви. Первопрославленные святые Руси открыли и особый тип святости, именуемый страстотерпчеством. Есть страдания за исповедание веры, есть страдания за исповедание заповеди, и есть страдания за точное следование пути Христову. Князь Борис не испытывался на конкретное исповедание веры. Скорее, он, справедливо наследовавший княжеский престол, восстанием окаянного святополка испытывался Богом на верность заповеди: «Да не пролью крови брата моего». Но важнейшим из его подвигов, как и существенным подвигом юного Глеба, не зря носившего имя кроткого Давида царя, является соединившее их следование Христу до конца. Тут не только исполнение высочайшей заповеди о любви к врагам, не только способность подставить другую щеку. Тут особенно важно точное подражание Спасителю, оставляющему земную славу царя иудейского и воспринимающего терновый венец поношений, страданий и смерти. Точность этого уподобления подчеркивается и образом смерти князя Глеба, которого, по слову жития, повар зарезал как ягненка. Как не вспомнить пророчество Исаии о Христе, яко агнец предстригущим его безгласен? Правдивые страстотерпцы, молите Бога о нас.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев. Жизнь Тургенева. Глава 12. Катастрофа. В человеческой жизни Бог волен. Если бы я внезапно окочурился, то ты должен знать, что оставленные у тебя на сохранение акции мною куплены для моей милой Клавдии Виардо, и потому должны быть, в случае какой-нибудь катастрофы, доставлены госпоже Полине Виардо в город Баден-Баден. Так писал Тургенев приятелю своему Маслову, верному исполнителю поручений, в июне 1870 года. Письмо это помещено Спасским. Тургенев часто ездил летом в Россию, всегда теперь за одним – продавать какую-нибудь рощицу, землицу и тому подобное. Для широкой жизни в Бадене деньги необходимы. Не вредны они и для семьи Виардо. Девушки подрастали, приходилось думать и о приданном. Вот деревенская жизнь Тургенева. Я здесь работаю двояко. По части литературы переправляю и перепахиваю мою повесть. И по части финансов. Продаю клочки земель и вообще стараюсь извлечь как можно больше пенензы. В Спасском в это время хорошо. Солнечные пятна в парке, благоухание покоса, пчелы, земляника, горлинки курлыкают, шмели гудят, а кругом 210 волнующейся ржи. Приходишь в какое-то неподвижное состояние, торжественное, бесконечное и тупое, в котором соединяется и жизнь, и животность, и Бог. Повесть, которую он перепахивал, была «Степной король Лир». Вновь родная земля, воспоминания юности, поля, чернозем, тень Варвары Петровны, на сей раз не грозная. Баден далеко, Виардо тоже. Нельзя сказать, чтобы все было мирно с Полиной.
некие тучи появились, и писем из Пскова в Баден в этот приезд не видно. Все-таки и особого мрака в Тургеневе незаметно. Он мирно трудился и торговал. Может быть, стрелял первых уток по болотцам и, вероятно, не весьма следил за газетами. А между тем, на любимом его западе нарастали события. Пока в Спасском шумели ржи, в Париже, Эмсе, Берлине совершались между Наполеоном III, герцогом де Грамоном, Бисмарком и тем самым королем Вильгельмом, который слушал на вилле Тургенева оперетки, дела тайные первейшей важности. Об этих делах мы узнаем лишь, когда раздадутся выстрелы. Окончив деревенские свои занятия, Тургенев, как обычно, выехал в Петербург. И пока обедал у Анненкова в Лесном, дружественно беседовал с многословным Полонским. Французский министр иностранных дел нажимал на Пруссию с ультиматумами. Нельзя было пустить немудрящего немецкого принца на испанский престол, предлагавшийся ему как удобное место с хорошим окладом. Тургенев читал друзьям в Петербурге повесть, а самоуверенные французы упорствовали. Вильгельм не очень-то желал войны. Бисмарк же и Мольтке именно ее желали, и не зря. Хитрили, вызывали и вызвали. Революцию Тургенев некогда в Париже пережил. Для заполнения опыта настигала его теперь война. Он попал в Берлин из Петербурга чуть ли не в мобилизацию, во всяком случае в предвоенную суматоху, и, вероятно, не без труда добрался до Бадена. Сделал это все-таки вовремя, ибо скоро поезда вовсе прекратились для частных лиц. Все заняла война. Иначе и быть не могло. Немцы вели большую игру. Выступить против Франции — это не то, что воевать с австрийцами или датчанами. Франция считалась первой военной державой. Но немцы верили в свою молодость, силу, дисциплину и на этом отыгрывались. Их мобилизация шла безупречно. Дороги работали как на маневрах. Армии сосредотачивались и развертывались быстрее, точнее французских. Наступательный порыв тоже на их стороне. Война начиналась удачно. В Бадене Тургенев застал положение сложное. Луи, Полина Виардо, французы, враги. Правда, они Наполеону не сочувствуют, в некотором смысле пораженцы. Все же представители враждебного народа. Рядом с этим в последнее время стал завсегдатаем дома полный приятель Полины, баденский доктор, немец. Он очень близко вошел в ее жизнь. Так близко, что надо было быть стариком Виардо, чтобы терпеть это. Да Тургеневым, тоже ко многому уже приученным. Его сопротивление могло быть лишь пассивным. Вот и не писал он писем из Пскова. Так что теперь оказались одновременно в Бадене Франция, Россия, Германия. Все были в волнении. Запутанность семейная, разноплеменность, натянутость между мужчинами, война — все тревожило. Оседлость перестали ощущать. Баден недалеко от границы. Как война сложится, толком не знали. Но слава Франции была велика, и нашествия опасались. Очевидно, жили на сундуках. «Мы на все готовы», писал Тургенев Милютиной 20 июля 1870 года. «И в случае нужды уедем в Вильдбад. В каретах». Также все сообщения по железным дорогам прерваны. Я говорю «мы», то есть семейство Виардо и я. Я с ними не расстанусь. На первых порах в успехах французского оружия сомневаться невозможно. Лишь бы пожар не охватил всю Европу. Так что Тургенев и Виардо предполагали бежать из Бадена в каретах от французов, от тюркосов, которые якобы перейдут Рейн. Но война развивалась явно не так, как думали мирные артисты. Немцы сразу захватили инициативу и повели наступательную кампанию, а французы оказались столь же неподготовленными, как мы в Крымскую войну. Войсками командовали неспособные генералы. Армия была плохо снабжена, плохо вооружена, плохо маневрировала. События пошли очень быстро. Неправильно сосредоточенная французская армия натыкалась отдельными корпусами на превосходные силы немцев и терпела поражение. Макмаган под Фрейшвиллером, Фроссар под Форбахом. Главнокомандующий Базен стал отступать в районе Метца на Верден. 18 августа разыгралась, неизвестно даже хотел этого или не хотел загадочный Базен, большое сражение при Грювелотте под Метцем. Французы были просто разбиты обходным движением саксонцев. Теперь нечего было беспокоиться за Баден, Тургеневу и Виардо. Французы отступали. В Бадене радостно звонили колокола, возвещая победу. Базена заперли с целой армией в Метце. Началась осада Страсбурга. А 2 сентября произошел величайший скандал войны. Сдача под Седаном, где французы попали прямо в ловушку. В плену оказался сам Наполеон. Тургенев и оба Виардо вначале были вполне на стороне немцев, по нелюбви к французскому режиму. Седан встретили одобрительно. Однако у Тургенева в самом этом одобрении была уже тревога. «Я не скрываю от самого себя, что не все впереди розового цвета, и завоевательность, алчность, овладевшая всей Германией, не представляет особенно утешительного зрелища». Бомбардировка Страсбурга совсем его не радовала. В сентябрьском письме Питчу говорится ясно: падение империи было большим удовлетворением для бедного Виардо. Конечно, теперь сердце его обливается кровью, но он сознает вполне, что все это заслуженная Францией кара. Что касается меня, то я, как вам хорошо известно, настроен совершенно как немец, уже потому, что победа Франции была бы гибелью свободы. Вот только не следовало сжечь Страсбурга. Подходило время и тургеневскому сердцу обливаться кровью. Разоряли Францию, родину Полины, громили тот самый Куртовенель, где столько было пережито. Если плох Наполеон, то противен и Бисмарк со всей прусской военщиной, тупой и грубой. Тургенев любил Германию, но Германию Аси и Гейдельберга, Бадена, Гётовского Веймара. Эта Германия в победоносной войне кончилась. Машина, дух которой впервые почувствовал он некогда в Париже, читая в Пале-Рояле об успехах Америки, теперь выступила и в Европе. Машина разгромляла старую, пустую и порочную, но артистическую Францию. Завещая Маслову акции для Диди, Тургенев думал о собственной смерти. Эту катастрофу имел в виду. Жизнь преподнесла ему другую. В доме Виардо работали для немецких раненых. Театр войны удалялся. Кареты Вильдбад были не нужны. Но все же Луи и Полина Виардо — французы. В известный и быстро наступивший момент им пришлось Баден покинуть. Мирная идеалистическая жизнь кончилась. И не только покинуть, но и потерять достояние. Виардо собрались и уехали. Так спешили и так, очевидно, были подавлены, что многого не доглядели. Например, того, что таинственный доктор в суматохе похитил у Полины все письма от Тургенева с 1844 по 1870 год. Сам Тургенев несколько запоздал из-за болезни. В эти годы подагра уже мучила его. Но одному в Бадене не усидеть. В конце октября он укладывается, а в ноябре уже в Лондоне. Там и семья Виардо. Мрак, туман Лондона, холодная квартира, болезни, полуэмигрантская жизнь. Полина дает уроки, выступает кое-где публично. Держится бодро, мужественно, все на ее плечах. Имя и жизненность выручают. Уроки по-прежнему ценятся высоко, 100 франков в час. Семья не опускается. А во Франции продолжается война. Формируются армии в провинции. Париж осажден, взят. Торжество немцев полное. Зимние месяцы Тургенев провел в Лондоне. На февраль-март выехал в Петербург, снова за деньгами. Теперь трудно приходится не только Виардо, но и собственной его дочери, вышедшей в середине 60-х годов замуж за французского коммерсанта Брюера. Вероятно, в связи с войной Брюеры на краю гибели. Вновь появляется приятель Маслов, любезный Иван Ильич. Анненков прислал мне письмо моей дочери, которое состоит из одного вопля. Если она в скорости не будет иметь 40 000 франков, то она с мужем погибла. И далее ясно, что, продавая имение Кадное, можно уступить 2-3 тысячи рублей, лишь бы продать. Это посещение Петербурга тем лишь отличается от прежних, что все, и дружеские, и светские встречи, и обеды, и выступления идут на фоне войны. Русское общество за Францию. Жалеет взятый Париж, ужасаются условиями мира, контрибуции и тому подобное. Обо всем этом пишет Тургенев Полине в Лондон. Пишет спокойно, сдержанно, совсем не в тоне писем в Баден отсюда же, в 60-х годах. Нет прежнего раскрытия сердца, восторга. Не зря таинственный доктор сидел ежедневно перед войной у Полины. Пусть сейчас его нет в Лондоне, все же он был довольно долго, упорно. Увез всю прежнюю переписку Тургенева. В сущности, похитил целую жизнь. Эти петербургские письма, февраль-март 1871 года, последние к Виардо. Из них можно узнать многое о настроениях столицы, о концертах, Рубинштейне, композиторе Серове, Антокольском, об успехе степного короля Лира, о великой княгине Елене и тому подобное. Только не о сердце Тургенева. Оно как бы завешено легкой, но горестно непроницаемой вуалью. Он вернулся в Лондон весной. Франция была в отчаянии. Недостаточно свергнуть Наполеона. Тяжкие чувства поражения искали еще выходов, более кровавых. Коммуна в Париже продолжила тот же 48-й год, который пришлось ему некогда видеть вблизи. Париж бунтовал, бушевал. Немцы злорадно взирали на братоубийственную брань. Теперь Тьеру и Версальцам приходилось усмирять с высот Сент-Клу обезумевший город. До Тургенева в Лондон, как и до Флобера в Руан, доносились лишь стоны этой новой войны. Впечатление от нее даже издали было ужасное. Так же чувствовал и Флобер. Тургеневу просто казалось, что от Франции остается мокрое пятно. Но ни Франция, ни Париж не пропали. Тьер пролил море крови, чуть не все рабочее население города погибло. Одолела Франция крестьянская и мелкособственническая. Но Париж уцелел, хоть и пострадал в бомбардировках и боях. Кровь быстро замывается, погибших забывают, дома застраиваются, мостовые чинят, жизнь идет. Мир заключен. Начинают без особых затруднений платить контрибуцию. Скоро страна, против всяких ожиданий, зацветет вновь. Виардо временно возвращается в Баден. Там распродают, что можно. Продал заодно и Тургенев свой дом, над которым столько трудился, где, может быть, собирался кончать дни. И великий Париж, оживающий, вновь всасывает эту странную русско-французскую семью. В декабре все уже на Рю-Дуэ. Чужие беды мало задели Тургенева. На события французские он никак не откликнулся. Внутренняя жизнь шла своими особенными путями. На новом месте, после мытарств, изгнанничества, потрясений, написал он быстро и оживленно последнюю свою повесть о любви здешней — «Вешние воды», столь же не имевшую связи с войной, как первая любовь с освобождением крестьян. Вспомнился давний Франкфурт, кондитерская, прекрасная еврейка, обратившаяся в итальянку Джемму, и еще раз явилась роковая женщина. Еще раз показана страшная сила любви, владычество женское, слабость, позор мужчины. Некогда Петушков погиб у булочницы. Потом Алексей Петрович поддался ничтожной танцовщице. Литвинов бросил невесту для Ирины. А теперь в любовь-болезнь попал Савин. Основная черта все еще не изжита. «Вешние воды» — вещь глубоко тургеневская, фатальная, очень значительная. Она рождена важными душевными событиями. Недаром писал он из Петербурга по линии о только что привезенном в Эрмитаж сфинксе. «Я бы очень хотел, чтобы Виардо посмотрел на этого сфинкса». Сам он насмотрелся на него в жизни достаточно.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.